переходим к поучению 12-му. 12-му. Я не ошибаюсь, да, 12-е поучение у нас. Да. Вот. Первое, предшествующее поучение было о том, что нужно бороться с грехом, пока он не стал привычкой, то есть страсть не стала привычкой, искоренять ее в самом начале. Вот. А сейчас мы с вами поучение о том, о страхе будущих мучений, о том, что желающий спастись никогда не должен быть обеспечен о своем спасении. То есть о страхе будущих мучений. И о том, что желающий спастись никогда не должен быть обеспечен о своем спасении. Когда я болел ногами и страдал от них, некоторые из братьев, пришедшие посетить меня, просили, чтобы я сказал им причину болезни, имея, как я думаю, двойную цель, чтобы несколько утешить меня и отвлечь мысли мои от болезни, и чтобы дать мне случай побеседовать с ними о полезном. Но так как болезнь не позволяла мне сказать им тогда, что они хотели, то нужно вам ныне послушать о сём, ибо приятен разговор о скорби по минованию скорби. Так на море, когда поднимается буря, то находящиеся на корабле сетуют. Когда же буря пройдет, то с радостью весело рассказывают друг другу о случившемся. Хорошо, братья, как я вам всегда говорю, каждое дело возлагать на Бога, говорить, ничего не бывает без воли Божьей. Но, конечно, Бог знал, что это хорошо и полезно, потому так сделал. Хотя бы все дело имело как бы в-нибудь внешнюю причину. Например, я мог бы сказать, что поскольку я кушал пищу со странниками и несколько понудил себя для того, чтобы их угостить, то желудок мой отяготился, и произошел отек на ноге моей, и оттого я сделался болен. Мог бы привести и другие различные причины, ибо ищущему их в них нет недостатка. Но самое достоверное и полезное есть то, чтобы сказать, поистине Бог знал, что это будет полезно душе моей, и поэтому так и случилось. Ибо из всего, что творит Бог, ничего нет ничего такого, чтобы не было блага. Но все добро и добро зело. Итак, никому не должно скорбеть о случившемся, но всегда, как я сказал, возлагать на промысел Божий и успокаиваться. Есть некоторые люди, до того изнемогающие при случавшихся скорбях, что они отказываются от самой жизни и считают сладкую смерть, лишь бы только избавиться от скорбей. Но это происходит от малодушия и многого неразумия. Ибо таковы не знают, какую страшную нужду, той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души от тела. Но о чем говорит преподобный Авва Дорофей? Он говорит о том, что он сам был болен, видимо, очень болен, тяжело, потому что говорит, что сама болезнь не позволяла ему говорить с братьями. Почему не позволяла? А потому что всякое напоминание о болезни вызывало, видимо, такое чувство, ну, скорбное во время болезни. И он очень скорбел и не мог говорить с братьям для их пользы, то есть был поглощен настолько болезнью. И от этого примера Авва Дорофей переходит к тому, что хорошо вспоминать прошлое, несчастье какое-то случилось, прошлое, если какую-то беду, которая отошла. Потом в спокойном месте, в спокойной обстановке говорить о ней, а во время самой вот этой беды, во время самого нахождения этой беды, у нас совсем другие чувства появляются. То есть у нас нет порой возможности такой внутренней решимости, вернее, отнестись к этому благоразумно. И, перебирая причины, почему такое случилось и на чем бы остановить внимание уже по прошествии этого времени, Авва Дорофей приходит к самой главной мысли, которая всегда должен укрепляться и утверждаться человек, что все от Бога. Все от Бога, и если все от Бога, то ничего нет ничего, чтобы Господь не делал для нашего блага, то есть для нашего добра, для нашего спасения. То есть все, как бы нам невыносимо казалось, как бы оно так ни происходило, но все для нашего спасения. То есть нет, чтобы Господь что-то творил вне значит, своего благого промысла о спасении нашей души. Но об этом, конечно, хорошо рассуждать потом. А здесь, значит, Авва Дорофей говорит о том, что в этом искушении некоторые люди уже не только, значит, не помышляют о том, что все от Бога, но и самой жизнью готовы проститься. Самой жизнью готовы проститься, считая, что это искушение, которое на них обрушилось, совершенно невыносимо. И сразу же оговаривается, говорит о том, что они просто не знают, что их ждет. Там, по исходе души от тела, если здесь они, значит, вот, уйдут из этой жизни. Самовольным. Знаете, случаев у нас много же, жизнь предлагает много нам примеров различных. И вот я помню, у нас женщина одна была очень больная, настолько мучилась, у нее была такая болезнь, настолько воспаленная все, что невозможно было к ней прикоснуться, было такое впечатление, что что-то ее там кости ломают, если только пытаются ей прикоснуться, перевернуть или что-то сделать, знаете, да. Она лежала, она там на коечке, и подружка всегда заходила к ней и там приветствовала ее, вот. А здесь зашла, а у нее как-то, знаете, койка так была сделана, но она провалилась, одним словом, койка, а сверху ее накрыла этой вот простыней. Она ее не увидела на койке на привычном месте, потом ах-ах, там это, увидели ее, подняли, там с великим трудом, все прочее. И обращаясь к этой женщине, которая, конечно, говорит, ну, жутко страдала. Она говорит, а я думала, ты умерла. Она говорит, да что ты, я здесь в раю, говорит, нахожусь, а там неизвестно, где я буду. Вот. То есть все свои мучения совершенно отвергла. Вот это вот такое мужество, понимаете, понимая, что вот здесь-то она находится, и в то же время осознание, значит, такой своей греховности, что здесь-то, дай Бог, вот потерпеть, а там-то я не знаю, где буду. Понимаете, вот такая мудрость, понимаете, вот, в этой простоте, в этом безыскусности, в этой неначитанности, может, большой, вот в этом каком-то там не тем, что человек там фразами спокойно там это где-то там манипулирует, говорит там о чем-то там, не касаясь собственной головы даже. А это такое выстраданное и вымученное, и поэтому многоценное свидетельство о том, что, значит, здесь-то мы с вами, знаете, как бы нам ни могло быть, и то мы лучше находимся. И об этом вот эту мысль подтверждает Авва Дорофей, когда рассказывает: это великое человеколюбие, братья, что мы наказываемся, находясь в этом мире, но мы не знаем, что совершается там, почитаем тяжким здешнее. Однако это несправедливо. Не знаете ли, что повествуется в отечнике? Один весьма ревностный брат спросил некого старца, отчего душа моя желает смерти. Старец ответил ему: от того, что ты избегаешь скорби и не знаешь, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней. И другой также спросил старца: отчего я впадаю в беспечность, пребывая в келье моей? Старец сказал ему: от того, что ты не узнал еще неожидаемого покоя, ни будущего мучения. Если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келья твоя была наполнена червями, так что ты стоял в них по самую шею, ты терпел бы это без расслабления. Но мы, спя, хотим спастись, и потому изнемогаем в скорбях, тогда как мы должны были благодарить Бога и считать себя блаженными, что подобляемся немного пострадать здесь, чтобы обрести малый покой. И Евагрий говорил, чтобы кто не очистился еще от страстей и молится Богу, чтобы ему скорее умереть, тот подобен человеку, который просит плотника скорее изрубить одр больного. Ибо душа, находясь в теле сем, хотя и ведет борьбу и ведет борьбу от страстей, но имеет некоторое утешение. А от того, что человек ест, пьет, спит, беседует, ходит с любезными друзьями своими. Когда душа выйдет из тела, она остается одна со страстями своими, и потом всегда мучается ими, занята ими. Она опаляется от мятежев и терзаний ими, так что она даже не может вспомнить Бога, ибо само памятуя о Боге не утешает душу, как в псалме сказано: «Помянул Бога и возвеселился». Но и сего не позволяют ей страсти. Комментарии требуются? Пока нет. Пока не требуется. Хотя, хотите ли я объясню вам примером, что говорит вам? Что говорю вам? Пусть кто-нибудь из вас придет, и я затворю его в темную келью, и пусть он хотя бы 3 дня не ест, не пьет, не спит, ни с кем не беседует, не поет псалмов, не молится, и отнюдь не вспоминает о Боге, и тогда он узнает, что буду с ним делать страсти. Однако он еще здесь находится. Вот сколько же более по выходе души из тела, когда она предается страстям, остается одна с ними, потерпит, тогда она несчастная. По здешним скорбям мы можем несколько понять, какова тамошняя скорбь. Ибо когда у кого-нибудь случается горячка, то что воспаляет ее? Какой огонь или какое вещество производит сжение? Если же кто-нибудь имел тело желчное или худосочное, то не само ли это худосочие воспаляет его, всегда беспокоит, делает жизнь его прискорбной? Так и страстная душа всегда мучается несчастная своими злыми навыками, имея самое горькое воспоминание, томительное впечатление страстей, которые беспрестанно жгут и опаляют ее. И сверх всего, кто может брать и вообразить страшного на места – мучимые в иных телах служат душам только для усиления страданий, а сами не сливают. То страшные огонь и тьму, те безжалостный суд мучителей и другие бесчисленные томления, о которых часто говорится в Божественном Писании, которые соразмеряются злыми делами душ и злыми воспоминаниями. Ибо и праведные, по словам святых, получают некие светлые места и веселье ангельское соразмерно благим им делам, так и грешники получают места темные, мрачные, полные страха и ужаса, ибо что страшнее бедствия тех мест, куда посылаются демоны, и что ужаснее мук, на которые они будут осуждены. Однако грешники будут мучимы с этими самыми демонами, как говорит Христос: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечного, готовный дьяволу и ангелам его». Еще страшнее то, о чем говорит святой Иоанн Златоуст: «Если бы и не текла река огненная, не представили страшные ангелы, но только предсказывались бы все человеки на суд, и они получали похвалу, прославлялись бы, другие отсылались с бесчестием, чтобы не видеть им славы Божией, то наказание одним стыдом и бесчестием и скорбь под отпадение таких глав не могла бы быть ужаснее гиены. Тогда и самые обречение совести и самовоспоминание соделанного, как мы сказали, будет нестерпимее бесчисленных и неизреченных томлений, ибо души помнят все, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и помышления, и ничего не могут забыть тогда». То есть преподобный Авва Дорофей пытается вернуть нас к духовной реальности. К духовной реальности. То есть то, о чем человек обычно старается не задумываться, или каким-то образом от этих мыслей отвлекаться, но находясь в этом мире, он имеет возможность отвлечься каким-то образом, потому что он с кем-то беседует, ходит, гуляет, занимается работой, ест, пьет, то есть у него есть какие-то отвлечения от этих мыслей. А знаете, вот как бывает очень томительно, вот это вот необъяснимое томление появляется у человека, когда душа его томится ожиданием исхода своего. Вот знаете, преподобный Севастьян Карагандинский вот в последние дни своей жизни об этом говорит, что вот так томление такое внутреннее, такое прям томление души, понимаете, да? И в этом томлении, будучи даже человек, если вот верующий, а уж неверующий почти пытается забыться, как-то заглушить это все, понимаете, чтобы эта мысль никак его не беспокоила, не появлялась. Страшное томление. Хотя человек в этой жизни имеет возможность развлечься чем-то, будем говорить, отвлечься от мыслей, чем-то другим заняться, молиться. А видите, преподобный Авва Дорофей говорит, что когда душа отделяется от тела, то есть показывает пример похожий, когда там вот 3 дня сидеть там в темноте, ничем не развлекаться, и только со своими мыслями наедине остаться, то есть не имея никаких развлечений. Вот. И вот эти страсти, неизвестно откуда появляющиеся, а свойства нашего сознания, но память наша, в принципе, безгранична память. Мы помним совершенно все, понимаете, все помним. Даже что вот ночью спим, слышим, и то помним все. Просто мы не можем это пока вызвать из своей памяти, это может вызываться, но не всегда. То есть человек, в принципе, помнит совершенно все, что с ним происходило. И видите, как вот Авва Дорофей говорит, ну, не испугаемся этого, конечно, Господи, помоги нам, чтобы нам хоть испугаться во благо в какое-нибудь. Вот. Он говорит о том, что, видите, когда эти страсти так наваливаются на человека, то он даже и о Боге-то помнить не может. И знаете, вот я читал где-то такое объяснение, будем говорить, образное, почему по человеку читается псалтырь усопшему. И там образно сравнивалось с тем, что как вот путник, заблудившийся в пурге, где-то там вот блуждает душа в этих страстях, понимаете, да, она там путается совершенно. И как, например, вот в пургу раньше существовал обычай в колокол звонить на церкви, вот, чтобы призывать путников, показывать им направление, так и чтение псалтыря по усопшему, оно напоминает как бы ему о Боге, понимаете, напоминает о Боге. Вот, является таким напоминанием, чтобы он не совершенно погрузился, не был захвачен вихрем вот этих страстей, которые в нем поднимаются, с необычайной ясностью поднимаются, понимаете, с необычайной, настолько явно и ярко, что вот преподобная Авва Дорофей нам вот об этом и скажет, и говорит, что вот, то есть... Мы с вами уже говорили, что является причиной страдания в вечной жизни. Причиной страдания является привычка человека к страстям. То есть он не может эти страсти удовлетворить в вечной жизни. Вот эта ненасытность, ненасытимость грехом, она человека и начинает мучить. Так же вот как выпивающий человек, привычный алкоголь, будем говорить. Он уже привык к этому, значит, он уже не может без этого. Вот, или там, кто наркотики употребляет, тоже там мучится потом от того, что он никогда не может их употреблять. Так и душа человека, вот, в любом состоянии страстном, страстной привычки находящейся, она вот мучается от того, что она не может страсть это насытить. А теперь вот о памяти. Что говорит преподобный Авва Дорофей о памяти? Некогда говорили мы о сём с одним великим старцем, и старец сказал... что душа по выходе из тела помнит страсти и грехи, которые она исполнила, и лица, с которыми совершала их. А я говорю ему, может быть, это не так, но, конечно, она будет иметь злой навык, полученный ее грехом, и будет вспоминать о нем. Мы долго спорили об этом предмете, желая уяснить его. Но старец не соглашался со мной, говорят, что душа помнит и сам вид греха, и само место, и то лицо, с которым согрешала. И поистине, когда это так, то нам предстоит еще горше, тягчайший конец, если не будем внимать себе. Поэтому я и говорю вам, старайтесь возделывать добрые помышления, чтобы найти их, ибо что человек имеет здесь, то исходит с ним отсюда и будет... И тоже будет он иметь и там. Позаботьтесь, братья, чтобы нам избавиться от таких бедствий, постараемся о всем, и Бог сотворит с нами милость, ибо Он есть упование всех концев, и земли сущих, в море далече. То есть, видите, о чем старец говорит, но старец, видимо, был человеком духовным и имел знания не от собственного, значит, мудрования, а от Бога. И он говорит о том, что, видите, душа имеет память о грехе, настолько ясную память о грехе, что она помнит и время совершения, и как совершался этот грех, и что с ней происходило, и с кем, и что это было, и как это было. То есть, видите, вот такое свойство памяти души, что душа помнит все. Душа помнит все. Не только имеющая навык, то есть будет у ней навык появляться как к воровству или еще к чему-нибудь, а сама она помнит все обстоятельства жизни своей, что с ней было, что с ней было. И предлагается та же, может, мы внимание мало на это обратили, и некоторое лекарство, то есть противоядие. То есть Авва Дорофей говорит о том, что а вот хорошо бы душу-то насыщать памятью чего-то доброго. Вот добрым чем-нибудь бы ее наполнять, эту душу, вот. И тогда смотришь, если бы в жизни этой мы добрые воспоминания не сели, может, и это доброе бы нам вспоминалось. Видите как? Вот. И, знаете, вот, на том занятии у нас был вопрос задан, а полезно ли тем-то заниматься, или полезно ли тем-то политикой там интересоваться, или еще чем-нибудь. А, вот. И в свете вот сегодняшнего нашего поучения Аввы Дорофея, изучения нами поучения Аввы Дорофея, можно, знаете, просто повторить и сказать, что к нашим воспоминаниям, которые будут находиться в памяти, наше надо относиться с великим, с великой осторожностью. Понимаете, вот. Если Авва Дорофей перед этим говорил нам о любопытстве, говорил, а возьму, спрошу брата, чем он занимается там, или что-то он там еще делает, или что-нибудь, да зачем тебе это надо? Он так вот, ну, образно говоря, говорит, наполнять свою мысль, значит, вот этими воспоминаниями. А так разобраться, знаете, очень надо осторожно относиться, как вот есть люди, которые заняты изучением всякого рода вирусных болезней, всяких там вирусов, там, и они, знаете, вот профессионально у них такая привычка, что они всегда руки с мылом моют и ни к чему не подкоят просто так, и вообще ничего в дом не вносят постороннего, понимаете, да, чтобы не заразиться, вот. Ну, это может, конечно, иметь и болезненные формы, понятно, но или любое вот наше такое аккуратное отношение к любому предмету, там вот, вот это надо там аккуратно относиться, тут разборчивым быть в еде, там разборчивым. То есть у нас должна быть определенная духовная диета, понимаете? Чтобы нам не наесться чего-нибудь такого острого, что у нас потом вообще это дырки в животе образуются от чего, понятно? Поэтому у нас такая же духовная диета должна пребывать с нами, и мы должны всегда думать о том, а что мы, какие мы впечатления... Ну, только не мешай никому. Вот. Какие духовные впечатления мы получаем, и что потом в нашей памяти будет находиться, и что с нами будет пребывать вечно, с нами вечно будет пребывать что? Вот. Потому что оно, вот это наше любознательное такое, любознательность, любопытство, совершенно бывает нездоровое, и мы такое можем набраться за короткое время, что потом в вечности, когда это будет перед нами предстоять долго, мы будем, знаете, этим здорово мучиться. Вот. Все эти образы политические, все эти образы там такие, все прочее, наша озлобленность, наше недоверие, наша вся там вот эта мекина духовная в голове, понимаете, вот с иголками, вот, вот как, знаете, сейчас маленько просто, кто, значит, прочитал там сказку «Волшебник изумрудного города»? Вот у меня тоже в голове мекины много, понимаете, вот поэтому я с вами делюсь, вот, вот, наполню вашу память. Там, чтобы страшил и быть остроумным, это было чудо такое, чучело, понимаете, вот, ему вместо опилок еще там и соломы набили туда иголок, чтобы они постоянно вылазили, показывая его остроту ума, понимаете, да, в итоге. Так у нас, знаете, там столько всяких вот болтиков, гаечек, иголочек, вот, колючек и битого стекла в голове, что очень много, понимаете. И еще, если добавлять к этому что-то еще, то нужно как-то быть рассудительным. К той информации, которая нас сегодня во множестве окружает, и которая просто навязчиво, враждебно действует на то, чтобы в нас истребить всякий христианский облик. Вот это вот, конечно, надо быть очень внимательным и соблюдать определенную духовную диету. Тогда ситуации сущие, так, потребен малый труд, потрудимся и мы, чтобы быть помилованными. Если кто имеет поле, оставит его в небрежении, то оно зарастает. И не тем ли более наполняется на тернями и волосами, чем больше он не брежет о нем. Когда же он придет очистить поле, то не тем ли более должен будет окровавлены руки его, чем более оно заросло. Когда он захочет исторгнуть ту худую траву, которую дал зайти во время своей небрежности, ибо невозможно человеку не пожать того, что он посеял. И кто желает очистить поле свое, тот должен сперва совершенно искоренить всю дурную траву, ибо если он не исторгнет совершенно всех корней, только сверху срежет, то она опять вырастет. Так ему должно, как я сказал, исторгнуть самые корни, хотя он хорошо очистит поле от травы и терни и тому подобное, то должен ее вспахать, забронить. И таким образом возделать, когда оно уже будет хорошо возделано, тогда должен посеять доброе семя. Ибо если он после такого очищения оставит поле праздным, то опять зайдет трава, и найдя в землю мягкую, добренную, очищенную, пустит корни в глубину и более укрепится, умножится на поле. Так бывает и с душой. Сперва должно отсеять всякое ветхое пристрастие, злые навыки, которые она имеет, ибо нет ничего хуже злого навыка. Святой Василий говорит, немалый подвиг преодолеть свой навык, ибо навык, укрепившим долгим временем, часто получает силу естества. И та должна подвязаться, как я сказал, против злых навыков и страстей, не только против страстей, но и против причин их, которые суть корни, ибо когда не исторгнут корни, то тернии необходимо обязательно вырастить, тем более, что некоторые страсти ничего не могут сделать, если человек отсечет причины их. То есть о чем он говорит? О чем говорит преподобный Авва Дорофей? Ну, мы с вами уже говорили, что грехи – это как бы всходы, да? Всходы. Корнями являются страсти, но есть еще глубже. Есть причины страстей, от которых они появились. Вот. Какие это причины страстей? Мы уже когда-то останавливали внимание на них и помним о том, что после того, как Адам отпал от Бога, да, вот человечество отпало в лице его от Бога, а человек был призван любить Бога и ближнего, то человек стал любить то, что для себя. То есть три главы таких: словолюбие, серебролюбие и сластолюбие. Да? Вот это причина страстей. Вот. А страсти уже тоже, они рождают уже грехи. И смотрите, вот как Авва Дорофей премудро указывает. Смотрите, от грехов, если мы посчитаем, сколько грехов, то есть производных от страстей, это огромное количество, да, огромное количество, там, не перечислить, одна гордость производит там огромное количество грехов, да, страсти 7, уже меньше, да, вот, как представим себе раскидистое, развесистое дерево, там, веточек много-много меленьких, это значит грехи, вот такие основные стволы идут, да, основные стволы 7 это страсти, а корни это всего 3, от которых это все питается. И Авва Дорофей призывает к тому, чтобы вот в этот корень прийти, потому что если ты ослабишь корень, подрубишь корень, то никаких страстей и никаких грехов не будет. Смотришь, человек как просто, да? Пробрался там, вот, вкопался там поглубже, лопатку взял, вот, добрался до этих 3D и посек их, и солью засыпал еще вдобавок. Вот, то есть слезами полил хорошенько, чтобы это, на том месте ничего не росло. Вот, но вспомнив, значит, наши занятия, вспомнив о том, что вот эти, знаете, вот, а еще вот эти три, да, страсти, словолюбие, сластолюбие и серебролюбие, они происходят из одного только направления души, из одного. Вот. Это ж как направление называется? Эгоизм, правильно, да, то есть эгоизм. То есть желание все для себя. То есть человек центр всего. Я центр всего, я. Эго это я, значит. Я центр всего. И поэтому от этого рождается все остальное. Понимаете, да? Если человек, значит, приобретает свойство поставить Бога в центре своей жизни, Бога поставить в центре своей жизни, тогда, конечно, понятно, что страсти эти все, вот, направление меняется, то есть совесть исправляется совершенно. Потому что эгоизму противостоит совесть, мы с вами знаем. И вот сегодня, знаете, мы почитали память преподобного Амвросия Оптинского, оптинских старцев, сегодня вечером, завтра их память почитаем всех. Вот это люди, которые практически показали, что возможно победить вот эту немощь человеческую. Они для нас более, будем говорить, современные старцы, чем преподобный Авва Дорофей. Но в них мы видим великое дело, понимаете, вот, великое дело. Совершенно немощной, вот, допустим, преподобный Амвросий Оптинский. Тело, ну, никуда не годное, понимаете. 37 лет был объявлен инвалидом на попечении монастыря. Потому что не мог ни служить литургии, ничего не мог, понимаете. Ну, совершенно измождение тела, полное измождение, вот. Все время это испарено, есть ничего не может. С 3-летнего ребенка ел там кашицу потертую. Вот. 4 часа подъем, 12 отбой. Если то и было, да, 4 часа утра. Вот. А вся жизнь наполнена или, значит, молится, или принимает людей. Ну, огромное количество людей. Каждому нужно дать ответ на его вопрос. И так вот, как описывают его келейники, как он голову от подушки маленько мог только оторвать, пытаясь со вниманием отнестись к человеку, и внимал, конечно, вот, потом голова сразу снова падает, то есть вот, то есть огромное усилие воли, понимаете, вот, ну попробуй, вот смотрите, кто из вас может 12 часов безостановочно говорить? Ну хотя бы 12 часов поговорить, понимаете, да? Язык уже не шевелится, понимаете, вот уже маленько поговоришь и то. Что давало ему такое? Бог, конечно, давал, потому что вот старец преподобный Амвросий Оптинский имел дар Иисусовой молитвы, то есть понуждал себя к этому. Центром жизни Бог являлся и любовь к ближнему. То есть подменил сам себя, себя-то не жалел. У нас, будучи такое состояние, да какой мы там бы принимали кого-нибудь? Я вот по себе скажу, понимаете, вот тут в больницу положат, бывало там, прихожане идут по добрым намерениям, потому что хоть бы не видеть никого, понимаете, лежать бы тут и лежать спокойно себе, вот. Хоть чтобы не заругаться на прихожан-то, думаешь, вот. А здесь, значит... Не то, что там не заругаться, там человек-то, понимаете, немощный, а помогал здоровенным, понимаете, вот сильным мира сего, и худородным помогал, и всем, понимаете, почему Господь давал, то есть он поменял центр, то есть эгоизм отверг совершенно, и Бог стал для него центром, и забота о ближнем. И Господь давал силу на ближнего, Господь силу давал, понятно? И поэтому, конечно, и страсти угасали в этом состоянии, и угасали не от смирения и покаяния. Вот. Поэтому такие примеры видим и помним, что вот это огромное разветвистое дерево наших грехов, украшенное многочисленными плодами там, и всякими терниями, волосами, чем только не украшено наше дерево, оно сходится в 7 в начале, потом сходится в 3, а потом сходится в 1, который является эгоизм. Понимаете, да? Вот. И знаете, вот отцы нам говорят, современные отцы тоже говорят, что все это, знаешь, говорит, просто. Ищи, что не тебе нужно, а что от тебя. И вот, и все. И тогда ты будешь уже как-то более-менее понимать смысл и задачу своего здесь земного пребывания. Понятно, не что тебе надо, а что от тебя. Вот это отношение, знаете, вот что тебе и от тебя сегодня подвергается вообще, может быть, я много отвлекся от Аввы Дорофея, но я хочу просто об этом сказать, подвергается очень большому нападению, потому что вот, знаете, когда проходила конференция там вот тоталитарной секты в Сибири, и, знаете, приезжал тут один профессор такой там из Дании, ну, он по-русски-то не говорил, его переводчик и пояснял, но он показал интересно причину возникновения оккультизма, сатанизма в современном мире. То есть это обособленность каждой отдельной личности. То есть потеря чувства соборного, потеря чувства, что ты принадлежишь какому-то обществу людей, а забота только о себе. Видите, он не изучавший Авву Дорофея, вот, пример, значит, и будучи все-таки протестантом, он не православный, понимаете, да? Вот. То есть не имеющий такого духовного опыта православия, которое нам святые отцы предлагают, все-таки дошел до того, что самое главное, с чего начинается любой сатанизм, вот, и любой оккультизм, это обособленность человека и его эгоизм. Вот. Сегодня, знаете, вот очень много сил тратится на то, чтобы человека совершенно оторвать от народа, от семьи, от страны. На Западе это уже достаточно успешно совершилось, потому что там семья, это семьи не существует на Западе, в принципе не существует семьи. Дети живут сами по себе, а родители живут в доме престарелых, это нормально считается. Вот. Внуков они своих не видят. Потом, значит, вообще, ну и семья как таковой, в нашем понимании семьи никакой нет. То есть это уже все разрушено, это уже к нам тоже это приходит уже, понимаете, вот. Семейные отношения разрушаются, иерархия семейная разрушается, семья, получается, состоит из каких-то там яколок, которые каждый добывается только для себя, какой-то выгоды, пользы. Даже соборное семейного служения, в принципе, очень мало существует, чтобы одна задача была. Вообще мысль такая внушается и в делах, и в партнерстве, и во всем прочем. Только, значит, вот, что мне выгодно, то и хорошо. Понимаете, вот. Даже человеку нет хватает рассуждений, отстраниться несколько и посмотреть, а не мешает ли мое собственное якольство вот, совершению всего дела. Но это почему-то не хватает рассуждения, а потому что главная мысль, которая приоритетная, как сейчас принято говорить, то есть самая главная мысль в голове, это то, вот, а что для меня, что я буду с этого иметь, понимаете, как говорят в Одессе, да, вот. То есть вот эта самая главная мысль является тем зародышем, будем говорить, всех прочих грехов, страстей и отношений, и сатанизма в итоге, противостояние Богу, то есть вот это самая главная мысль. Вот. Инстинкт этот, как говорится, самосохранение и забота о себе самом. Вот. Как бы это вот казалось не просто, но это так оно и есть. Поэтому к этому приводят люди посредством науки, к этому приходим мы посредством чтения святых отцов. То есть это самое главное производное, не производное, а самое главное рождающее. Вот все остальные, значит, вот наши греховные поступки. Итак, должно подвязаться, как я сказал, против злых навыков и страсти, не только против страсти, но против причин их. Ну, это я уже читал, простите. Сейчас упоминаю, Авагри повествует, что некоторый святой говорил, для того и отвергаю наслаждение, чтобы отсечь причину раздражительности. И все отцы говорят, что каждая страсть рождается от трех, от словолюбия, серебролюбия, сластолюбия, как я часто говорил вам. И так должны не только отсекать страсти, но и причины их, потому что хорошо удобрить нравы свои покаянием и плачем, и тогда уже начать сеять доброе семя, которое суть добрые дела. Ибо, как мы сказали о поле, что если по очищению и обработке оного не посеются на нем добрые семена, то всходит трава, и, найдя землю рыхлой и мягкой и очищенной, глубоко укореняется в ней. Так и с человеком. Если он исправит нравы свои и, покаявшись в прежних своих делах, не станет заботиться о исполнении добрых дел и о приобретении добродетелей, то на нем сбывается сказанное в Евангелии. Когда нечистый дух исходит от человека, проходит сквозь безводные места, еще покоя не обретает, то речет: «Возвращусь в дом мой, откуда и шел, и пришед обрящет празден, очевидно, от всякой добродетели. Пометенный и украшен, тогда идет, поймет себе семь духов лютейших себе, и вшедшие живут тут, и будут последние человеку тому горше первые». Ибо невозможно душе пребывать в одном и том же состоянии, но она всегда пребывает или в лучшее, или преуспевает или в лучшем, или в худшем. Поэтому каждый желающий спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро. Как сказано в Писании: «Уклонись от зла и сотвори благо». Не сказано только «уклонись от зла», но и «сотвори благо». Например, если кто-нибудь привык обижать, то должен не только не обижать, но и поступать по правде. Если он блудник, то он должен не только не предаваться блуду, но быть воздержанным. Если гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость. И кто гордился, то он должен не только гордиться, но и смиряться. И если это значит уклоняться от зла, творить благо. Ибо каждая страсть несет противоположный добродетель, гордость, смиренно, мудрее. Серебролюбие, милосердие, блуд, воздержание, малодушие, терпение, гнев, кротость, ненависть, любовь. Одним словом, каждая страсть, как я сказал, имеет противоположную ей добродетель. Знаете, даже вот говоря о каких-то привычках человеческих, греховных, даже вот с точки зрения, будем говорить, неправославного взгляда, будем говорить, что там всегда говорят о том, что нужно столько же не сделать, сколько ты делал. И тогда только можно сказать, что ты приобретешь навык уклоняться только от зла, по слову преподобного Водорофея. Привык первую руку протягивать, допустим, к чему-то, к еде какой-то, да? Ну, я просто говорю, и брать самое лучшее печенье, допустим, да? Ты столько же раз должен не протянуть и столько же раз не взять, сколько ты брал. Как один святой вспоминает, все же к нам злое наше, но к нам же оно возвращается. Понимаете, если мы не исправляемся, оно к нам возвращается. Вот. Как кто-то, вот, по-моему, из преподобных Жвобтинских, он, знаете, рассказывал как-то, что он маленьким еще ребенком, будучи, да, увидел блестящий глаз у кошки и хотел его ткнуть и выткнуть, чтобы посмотреть, что там внутри, понимаете, да? Вот. Но его остановили и сказали: ты что делаешь-то? Вот. А желание было, да? А к чему это он вспомнил? Потому что он как-то наклонялся к колодцу, и сучок, острый сучок, который там был, он в глаз прямо ему нацелен был, но только он не попал в глаз, а рядом. Он говорит: а если бы я тогда это сделал, я бы без глаза ходил. Мы как-то с вами говорили о причине и следствиях, но это не то, что мы там что-то там пытаемся, как говорит, там этот был такой этот один враг христианства, диагностику кармы говорить, делать, а мы другим занимаемся, понимаете, мы другим. То есть мы видим в житиях святых, что очень часто они говорили о том, что ты вот когда что-то произвел какое-то действие, оно к тебе вернется, ты чтобы научился сострадать обязательно. Помните, мы с вами говорили о святой преподобной, да, Мартином она представилась там, скончалась. Вот. Она, помните, совершила это блуд, да, от мужа. Там ее одна убедила это сделать там. А потом, значит, поняла, осознала свой грех, ушла в монастырь, мужской монастырь, представилась мужчина. Никто даже не знал, что она мужчина, да, вот, что она женщина, никто не знал. И надо же такому случиться, там она отправилась куда-то, он как бы, монах-то, отправился туда. в одно место. А там хозяйка гостиницы стала к ней, то есть представать, она же все-таки лицо-то женственное, и поэтому соблазнилась его. А это отвергла, значит, ну, конечно, отвергла. А та потом своего ребенка, от кого-то родила ребенка, принесла ей, и сказала, что она родила ребенка от него, от этого монаха, вот. Она взяла и воспитывала этого ребенка. И потом, только когда умерла, все узнали, что это монахи. Ну, как обмывать тело, стали там маслом протирать. И поняли, что это женщина. Понимаете, да? Вот. То есть, вот она как восприняла это, как эпитимия за свое. Понимаете, вот, что все это должно... Или, ну, я уже говорил вам о том, помните, как один пришел брат к другому подвижнику, и львы их грели своими телами, и он сказал, что... Мне надлежит быть от зверей пострадать, потому что я, будучи пастухом, когда-то, значит, вот спустил собак там на человека, на путника, да, вот. Хотя львы повиновались, и все это было так. И поэтому, смотрите, вот какой вот Авва Дорофей перед этим нам говорил, что нам за свои грехи в этой жизни бы пострадать маленько, что когда бесы находят, чтобы нам там не страдать. То есть в этой жизни выболеть что-то, или понять и исправиться, понятно, да? Вот. Чтобы не страдать. То есть причина наше упорство, страдание, и причина нашего непонимания. Вот. Так получается. Вот. О чем я говорю много раз. И как мы изгнали добродетели, восприняли вместо них страсти, так должны мы потрудиться, чтобы не только изгнать страсти, но и воспринять добродетели, водворить их на своем месте. Потому что мы, естественно, имеем добродетели, данные нам от Бога. Ибо когда Бог сотворил человека, Он сел в него добродетели и сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию. Сказано по образу, поскольку Бог сотворил душу бессмертной и самовластной, и по подобию относится к добродетели. Ибо Господь говорил, будете оба милосердны, яко Отец ваш небесный милосерден. На другом месте святы будете, как я свят. И так апостолы говорите, бывайте же друг к другу добры. И в псалме сказано, благ Господь всяческим. И так и тому подобное, что значит по подобию. Следовательно, по естеству Бог дал нам добродетели. Страсти же не принадлежат нашему естеству, ибо они даже не имеют никакой сущности или состава. Но как тьма по существу своему не имеет состава, а есть, как говорит святой Василий, состояние воздуха, бывающее оскудение света. То есть страсти неестественны нам, но душа по сладостолюбию, уклонившаяся от добродетели, водворяет в себе страсти, укрепляет их против себя. Потому и нам нужно, как мы сказали, опоре, совершенно окончив очищение, тотчас посеять доброе семя, чтобы оно принесло добрый плод. Та же засевающая свое поле бросит семя, должен скрыть и углубить его в землю, ибо иначе прилетят птицы и похитят его, и оно погибает. А скрыв его, сеятель должен ожидать милости Божией, когда Бог пошлет дождь, и семя взойдет, потому что хотя бы земледелец и безмерно трудился над очищением, обрабатыванием и посевом, но если Бог не пошлет дождя на его сеяние, весь труд его будет напрасен. Так и мы, если сделаем что-либо доброе, должны покрыть это смиренно мудрием и возложить на Бога немощь нашу, молясь ему, чтобы он презрел на труд наш, ибо иначе он будет тщетен. Иногда опять и после дождя, хотя семя уже взошло, если дождь не будет по временам орошать, его растение засыхает и погибает. Семени нужен дождь, а растению та же по времени, пока оно не укрепится. Но и тогда нельзя не иметь забот. Ибо иногда после того, как оно вырастает, образует колос, случается, что гусеницы или град, или что-нибудь подобное истребляет поле. Так бывает и с душой. Когда кто потрудится, очистит ее от всех упомянутых страстей и постарается приобрести добродетели, то он должен всегда прибегать к милости Божией, к покрову Божию, чтобы не быть ему оставленными и не погибнуть. Ибо, как мы сказали семени, что после того, как оно взойдет, вырастет и принесет плод, если по времени не будет орошать его дождь, оно засыхает и погибает. Так бывает и с человеком. Посмотри, столь много. Если Бог, хотя на малое время, отнимет от него покров свой и оставит его, то он погибает. То есть никогда нельзя быть самонадеянным. А Бог оставляет человека только когда он сделает что-либо против своего устроения. Например, если кто бы говеен и уклоняется в бесчинную жизнь, или был смирен и сделается наглым. И не столько оставляет Бог приходящего порочную жизнь, когда он живет бесчинно или нагло, когда гордится, сколько он оставляет благоговейного, когда он делает бесчинье, и смиренного, когда он возгордится. Это и значит грешить против своего устроения. И о сём происходит оставление. Посему святой Василий иначе судит грех благоговейного, иначе грешника. То есть получается, что, видите, какое интересное показывает нам зависимость преподобного Авва Дорофея, говорит о том, что человек чем более несвойственное себе совершает, тем больше он удаляет от себя милость Божию. Чем больше несвойственное для себя совершает, тем более удаляет милость Божию. И поэтому бывает, человек вот так вот грех какой-то делает, который бы, кажется, совсем в него не вмещался, понимаете, вот. Ну, так вот лукавый подстраивает, он соглашается, и он совершает какой-то грех. А вслед за этим происходит неудержимое падение. Неудержимое падение. Потому что это так повреждает душу, которая еще не имела такого злого навыка, вот, что практически неудержимо человек уже влечется к погибели. И поэтому стараться надо быть с Богом, разумным, под покровом Божьим, и не забывать, что нет человека, который бы до исхода своего от тела был существом непадательным. То есть любой может пасть, любой совершенно, понимаете, да? И это всегда, если святые говорили о блудной страсти, помни, что ты порох сухой, да? Всегда помни, что ты порох сухой. То это говорится и о любой страсти. То нет человека, который был бы защищен, защищен от любой страстей, от любой страстей. Если мы какое-то время еще можем сказать, как вот святые нам говорили, если ты говоришь, что ты стоишь, то ты уже пал. Вот. Потому что не ты стоишь, Господь тебя держит. Вот. И не можешь ты до конца быть уверен, что это ты стоишь. Вот. А именно это твоя заслуга, это совершенно не так, понимаете, это не так. Это в один миг может все измениться. Сколько тому примеров знаю. Ну что, утомились маленько, да? Нет, не утомились. Когда же кто сохранит себя от этого, то должен замечать, чтобы делать хоть малое добро, не делать всего с тщеславием, или с человекоугодием, или по какому-то человеческому побуждению, чтобы это малое не погубило всего, что он сделал, как мы сказали, о гусенице, граде и тому подобное. Опять же, когда же поле плод не потерпит никакого вреда, но сохранится до самой жатвы, даже и тогда земледелец не может быть без забот, ибо случается, что и после того, как кто-либо пожнет свое поле и окончит свой труд, приходит злой человек и по ненависти подкладывает огонь под его плод, уничтожает весь плод и труд его. Посему, пока земледелец не видит, что хорошо очистил свой плод и всыпал в житницу, он не может быть без заботы. Так и человек, когда успевает избавиться от всего того, о чем мы сказали, даже и тогда не должен быть беззаботным. Ибо случается, что после всего этого дьявол наводит случай обольстить его или самооправданием, или возношением, если вложит в него помыслы неверия, злой ереси, и не только погубляет все плоды, но удаляет его от Бога, что он не мог достигнуть через дело, то производит через один помысл. Ибо бывает, что один помысл может удалить человека от Бога, коль скоро человек примет его, подчинится ему. Посему истинно желающий спасить не должен быть беспечным по последнего издыхания. То есть один помысл может удалить от Бога очень сильно. Это мы имеем примеры. Мы знаем, что вот, ну как нам во всяком случае рассказывается об этом. Вот Лев-то Толстой тоже такой был, а потом причастию подходил, и у него хула появилась, которую он принял в сердце своем на причастие. И после этого у него там им стало нехорошо совсем, понятно, да? Вот. И также вот имеем, значит, примеры, может быть, это не православные примеры, вот допустим, в юношестве своем Маркс и Энгельс писали стихи о Боге, там писали их, там стихи где-то до 14, до 16 лет писали, там, может быть, стихи о Боге, там все там благоговейно в стихах было, а потом, значит, где-то там приняли что-то и очень быстро за один помысел, который... А помысел мы знаем, что помысел это же не какие-то просто, это же духи лукавые, которые входят вот, в человека, человек их принимает, дает им место, вот. И поэтому, значит, вот бывает, что помысел один удаляет очень сильно человека от Бога. Один помысел бывает удаляет человека от Бога. Но это, конечно, надо принять что-то такое, что поставило бы человека вне церкви, в его мыслях, это вне церкви. То есть он, чтобы принял то, что его бы поставило вне защиты церковной. И тогда он может быть сразу решен, как его от стада, вот когда волки гонят, стадо удаляют, значит, удаляются маленько, там животные слабо отстают, и тогда, значит, ну, происходит их поедание, будем говорить так, гибель их. А, и так же и мы вот принимаем что-то, мы вне стада церкви становимся, и все, и там уже, значит, вот ничего хорошего нас не ждет. Время,